4, 3, 2, 1, 10. И все это вместе в волшебной тетрадке с Пифагора. О последних двух мы поговорим сегодня. Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на подкасте ЛКС. Подкасте для тех, кто любит мудрость, Софию. На подкасте мы тем, собственно, и занимаемся, что стараемся получше изучить различные философские школы, стараясь при этом не впадать в чрезмерную академичность и предвзятость. Меня зовут Глеб Андреев, и сегодня мы завершим с вами тему досократической философии, которую начали в предыдущем выпуске. И в частности поговорим о тетраксисе Пифагора, а также постараемся получше вспомнить о жизни самого Пифагора. Это 4-й эпизод нашего первого сезона, и начинается он уже сейчас. Ахой! Друзья, в нашем прошлом выпуске, в самом конце его основной части, мы с вами вскользь так упомянули о загадочной такой фигуре, которую называют тетрактис. Я сказал вам, что у фигуры был многослойный такой символизм, и что мы обязательно еще поговорим о ней в нашем следующем выпуске. Поэтому сегодняшний наш выпуск посвящен будет главным образом этому самому тетрактису. Но поскольку его происхождение напрямую связывает с личностью величайшего философа досократического периода Пифагора, то для начала предлагаю вам еще раз вспомнить и о великом мастере чисел, поговорив для начала о легендах и тайнах, связанных с его жизнью и учением. Итак, наша первая тема на сегодня – тайна жизни Пифагора. Как мы уже говорили в прошлый раз, родом Пифагор был с греческого острова Самос, который находится недалеко от современного побережья Турции, недалеко от современного Измира. Вспомните об этом, если вдруг поедете в следующем летом в Турцию на моря. Хотя кто знает, каким будет мир следующим летом при нынешних событиях. Родился Пифагор примерно в 582 году до нашей эры. Говорю примерно, потому что версии разнятся. Ведь, как мы с вами помним, сам Пифагор записи не вел, а историю его легендарной жизни мы узнаем впоследствии уже в основном от его учеников. Отца его звали Мнесарх, он был купцом из города Тир, на Средиземном побережье Южного Ливана. А мать Пифаида, что буквально означало «женщина, которая почитает Пифий». Ее так назвал сам супруг в честь того, что она выносила ни много ни мало предсказанного дельфийской Пифии самого Пифагора. Ну и само имя Пифагор, как помните, означало «предсказанный Пифией». По другой версии, оно означает «вещающий подобно Пифии», «непогрешимо». Из официального резюме Пифагора. Он очень сильно заморочился на цифрах, признав их первоосновой мира, изучал связь музыки и явлений природы с числами, создал теорему о том, что квадрат гипотенузы треугольника с прямым углом равен сумме квадратов двух других его сторон. В юности уехал в Кротон на территории современной Южной Италии и основал там учение пифагорейства, учение, которое было эдакой смесью науки, мистики и отчасти даже политических амбиций. А что известно об обратной стороне жизни Пифагора? С чего все началось? Помните, я рассказывал вам о том, что была еще одна версия происхождения знаний Пифагора. Упоминается, к примеру, его учеба в Египте, в Вавилоне и даже в Индии. Причем в последней он якобы даже получил посвящение и запомнился тогдашним потомкам арийской культуры как ионийский учитель. На санскрите Яваначарья. Само слово Яван расшифровывается как Иония или Греция, то есть некий греческий учитель. В индийской литературе и документах Яваны и Иона – это название ионийцев, и те, кто в теме, наверняка часто слышали упоминания в древних ведических писаниях о народах Млечих и Яванов. Ну так и вот, захотелось мне поговорить с вами сегодня именно об этих версиях источника мудрости Пифагора, тем более что наткнулся я на них сразу в двух отдельно взятых англоязычных источниках. Их название есть в описании к сегодняшнему эпизоду. Не обошлось в той истории без другого героя нашего прошлого выпуска, Фалеса Милетского. Первого философа вообще, который предсказывал солнечные затмения, вот я, например, сам без гугла точно их не предскажу, и открыл 5 основных геометрических теорем. Итак, вот этот самый Фалес признал особый талант и способности Пифагора и посоветовал ему отправиться учиться в Мемфис, в Египет, чтобы получить знания от тамошних священнослужителей, которые были в том древнем мире весьма крутые и знамениты. По преданию, Пифагор так и сделал, и в 535 году до нашей эры отправился обучаться в Египет, где посещал различные храмы и участвовал в дискуссиях со священнослужителями. В 525 году до нашей эры король Персии Камбис II напал на Египет, и тогдашний самосский царь Поликрат разорвал свой союз с Египтом и отправил свой флот на помощь персидскому царю. После победы персов Пифагора пленником увезли в Вавилон. Но Пифагор не пропал и там, и освободившись, поехал дальше на восток и изучал зороастризм в Персии, и, возможно, даже доехал до уже упомянутой нами Индии. Так или иначе, в 520 году до нашей эры он возвращается в Самос, а оттуда едет сразу на Крит и обучается там, как сейчас студенты сказали бы, правоведению. После едет в Кротон и основывает то самое легендарное сообщество, которое называет полукруг, со своим узким кругом посвященных, которые называли себя математиками, наряду и со второй группой последователей Пифагора акусматиками. Математики постоянно проживали в общине, где и преподавал Пифагор, отказавшись от всякой личной собственности. Тут где-то Ленин сейчас улыбнулся бы. И практиковали вегетарианство. А вот тут заулыбался уже и Лев Николаевич. Но позднее, видимо, из-за растущего своего влияния, все это сообщество хипующих гиков, пифагорейцев, было выселено с Самоса местной оппозицией и недовольными соседскими бабушками, и было вынуждено переехать в Метапонт, где, собственно, Пифагор и оставил свое тело, как, вероятно, сказали бы его последователи. Помимо этого второго слоя о жизни Пифагора был еще и третий, со множеством легенд, которые наверняка развивали уже впоследствии его собственные ученики. Среди таких легенд рассказы о том, как Пифагор общался с духами рек, а те отвечали ему, как он находился одновременно в двух городах, разделенных не менее 320 километрами, перемещаясь на волшебной золотой стреле Аполлона, подаренной ему самим Абарисом из Гипербореи. Трудно сказать, сколько в них правды, а сколько простого желания ученика прославить своего учителя. Но нам с вами интересно, ведь лишь та мудрость, которая стояла за философом, который впервые дал определение самой философии. Когда его спросили, а мудр ли он, и Пифагор ответил, нет, но я люблю мудрость. И в этом, думаю, мы с вами также очень близки к нему. Основа учения пифагорейцев, как мы уже сказали ранее, составляла метафизика чисел. Вера в то, что все вокруг, начиная от музыки и заканчивая астрономией, глубоко математично по своей природе. Отсюда, к слову, и возникло целое учение нумерология. Пифагор говорил о музыке небес, выдвинув концепцию того, что расстояние между небесными телами и землей как-то соответствует музыкальным интервалам. Позже, на основании этой теории, уже Платон выдвинет свою знаменитую теорию о гармонии сфер. Считалось также, что Пифагор оказал влияние на учение вольных каменщиков, которые вообще всегда очень почитали Гермеса, трижды великого Трисмегиста, а именно родство последнему и приписывал порой себе Пифагор. В масонских легендах Гермеса Трисмегиста сравнивают с египетским богом Тотом, а упомянутые ранее египетские жрецы обучали особой науке герметизму, древнему магическому учению. Впрочем, есть мнение, что сам греческий бог Гермес образовался из синтеза египетских образов бога Тота и древнего мудреца Гермеса Трисмегиста. Самим же пифагорейцам также приписывалось поклонение Орфею, и действительно их вера в переселение душ и ритуал очищения были весьма схожи с такими же у орфиков. Среди масонских символов пифагорейцы выделяли пентаграмму, как символ здоровья и знания, и также, как и масоны, использовали ее в ритуалах инициации. Во внутренний круг пифагорейцев было так же сложно попасть, как и в ряды масонов, и говорят, что сам Пифагор до 3 лет наблюдал за кандидатами, прежде чем принять их в ряды посвященных. Друзья, теперь мы и подошли с вами к нашему загадочному тетрактису. Итак, давайте послушаем, что же из себя представляла данная фигура. Как вы знаете, тетра значит 4. Пифагор говорил о монадах, дуадах, триадах и тетрадах соответственно. В самом простом понимании тетрактис – это последовательность чисел от 1 до 4, которые выстроены в виде устремленной вверх пирамиды. То есть 10 точек расположены в виде пирамиды, как на иллюстрации к данному выпуску. 10 – совершенно идеальное число, согласно пифагорейцам. Мистический тетраксис символизировал гармонию Вселенной. Это и 4 стихии – земля, воздух, огонь, вода. Это и базовые для геометрии понятия – точка, линия, плоскость, пространство. Это и пропорции, которые соответствуют музыкальным интервалам октавы, квинты и кварты. Давайте рассмотрим каждый из уровней этого треугольника. Итак, начнем сверху. Вершина нашей пирамиды – точка, единица. Она рассматривалась как монада, которая также символизировалась кругом. Это начало всех вещей, соединенное женское и мужское, четное и нечетное. Начало и конец всего, изначальное семя, суть, строитель и фундамент. Монос с греческого один, а менейн – оставаться стабильным. Попробуйте умножить любое число на 1, вы получите то же самое число, оно сохранит его в изначальном виде. Пифагорейцы верили, что ничего не существует без центра, без источника, находящегося за пределами понимания и познания. Этим и была, собственно, монада. Далее идут две точки – диада. Отразившись, окружность образовала двоичность. Это и определенная дерзость, конечно, с одной стороны, отделиться от полного целого, и в то же время боль разлуки и тоска по состоянию своего единочества. Диада – двойственность, иллюзия, полярность и наша разобщенность друг с другом, с природой, с нашим божественным началом. Если соединить центры образовавшихся двух окружностей, мы получим линию, а линия – это уже вектор, уже движение. Но греки наблюдали парадокс. Будучи отделенным от единого целого, противоположный полюс помнит о своем источнике, и они не могут существовать в полном разрыве друг от друга. Не было бы тогда линии. Они притягивают друг друга, подобно отрицательному и положительному зарядам. Диада одновременно и разделяет, и объединяет, отталкивает и притягивает, удаляет и возвращает. В арифметической метафоре это дверь между единицей и множеством, между монадой и остальными числами. Если две окружности с одинаковым радиусом соединить, то из области их пересечения у вас получится древнейший символ, который впоследствии также был связан и с христианством, так называемый рыбий пузырь – весикопистис. В сакральной геометрии древних египтян этот символ считается основой цветка жизни, а некоторые каббалисты считают, что на его основе построено древо жизни. Пифагорейцы видели в этом древнем символе начало процесса духовного самопознания. Более того, отдаленно форма эта напоминала и женский детородный орган, что тоже символизировало путь рождения и духовного путешествия. Далее третий уровень – триада, три точки. Буквально первенец от первых двух, сумма одного и два. Равносторонний треугольник, как одна из первых фигур, образуется вместе слияния двух первых сфер в нашем уже упомянутом рыбьем пузыре. Три – уникальная цифра, единственная, которая образуется суммой нижестоящих под ней чисел, а при сложении с нижестоящими числами 1 плюс 2 плюс 3 становится равной и производной с ними же, то есть 1 помноженное на 2 помноженное на 3. Принцип Троицы прослеживается в большинстве мировых мифологий и религий, представляя собой отношение между умом, телом и духом или разумом, рождением, жизнью и смертью, прошлым, настоящим и будущим. Вспомните хотя бы Святую Троицу в христианстве, или же знаменитые три божества в индуизме, так называемые Тримурти на санскрите, или три лика Бога – Брахму, Вишну и Шиву, первый из которых создает Вселенную, второй ее поддерживает, а третий в назначенный срок уничтожает. Триада олицетворяла собой благоразумие, мудрость, благочестие, дружбу, мир и гармонию. Для решения конфликта между двумя полярными взглядами всегда необходима третья, нейтральная, балансирующая и рассуживающая их сторона. Умение выбрать такой третий элемент и составляет разницу между сохранением и решением конфликта. Ну и, наконец, четвертый уровень, основание нашей пирамиды – тетрада. Если в уже полученном нами рыбьем пузыре, то есть в пересечении двух окружностей, провести две прямые линии от центра до центра, вертикально и горизонтально, а потом нарисовать по ним еще одну окружность, то линии, соединяющие такие центры, образуют собой правильный квадрат, который таким ромбиком засядет в самом центре рыбьего пузыря. На все трехмерные объекты можно посмотреть как на точку, линию, площадь и объем. Для пифагорейцев равносторонний квадрат символизировал справедливость, потому что это первое число, которое можно было поделить на равные части. Считалось, что квадрат и символизировал собой наш с вами материальный мир. Я бы, наверное, даже попытался подогнать его под наше четырехмерное пространство с тремя известными нам координатами x, y, z и четвертый относительный, как мы уже с легкой подачей Эйнштейна с вами знаем, величиной, временем. Диоген Лаэрций при описании сути учения пифагорейцев писал, что из монады возникла диада, из диады числа, из чисел точки, затем линии, двухмерные, затем трехмерные сущности, тела, в которых четыре основы, четыре элемента – земля, огонь, воздух и вода, из которых затем был сотворен весь остальной мир. Таким образом, Тетрактис показывал и метафорически объяснял взаимоотношения чисел со Вселенной. Выделяли пифагорейцы отдельно и так называемую пентаду, или бесконечный узел, пентаграмму, вписанную в малую окружность, образованную ранее нами в рыбьем пузыре. И этому символу они, безусловно, придавали не менее божественное и сакральное значение. Но о пентаграмме мы, наверное, поговорим уже в каком-нибудь из наших последующих выпусков. В сумме из первых четырех чисел получалось 10, декада, и число 10 для пифагорейцев было особенным и божественным. Как и при умножении на 1, оно не меняло сути умножаемого, но в то же время поднимало его на более высокий уровень, делая расширенной версией самого себя. Тетрактисом пифагорейцы клялись, говоря: «Клянусь тем, кто дал нашим душам Тетрактис, то имеет истоки и корни в вечно живой природе». Тетрактис также активно используется и в Каббале для описания строения мироздания и природы, а его 10 точек сравниваются с 10 сферами древа жизни, как символа строения Вселенной. Также приводится и связь Тетраксиса с тетраграмматоном, 4 буквами в иудейско-библейской и каббалистической традициях, которые выражали собой непроизносимое собственное имя Бога. Это буквы Юд, Хей, Вав и снова Хей. Будучи расположенными в виде точек Тетрактиса, считалось, что они образовывают комбинацию из букв и смыслов различных имен Бога. Но это опять же целая огромная тема для отдельного выпуска. Дорогие друзья, я надеюсь, что сегодня смог раскрыть для вас суть учения Пифагора и смысл его Тетрактиса чуть получше. Пожалуйста, не забывайте об обратной связи и пишите нам, если считаете, что мы забыли с вами о чем-то. А дальше у нас с вами осталась рубрика «Пофилософствуйте на это». Итак, друзья, наша рубрика «Пофилософствуйте на это», и сегодня мой вопрос к вам будет очень простым. А какие еще исторические доказательства теоремы Пифагора, а также использование схожего с учением пифагорейцев символизма, вам известны у развивавшихся тогда параллельно других цивилизаций? Пишите свои ответы в комментариях или присылайте их к нам на адрес brotherincrafts@inbox.ru. Друзья, большое спасибо, что вы были с нами сегодня. Берегите себя и окружающих, читайте хорошие книжки и слушайте нас на удобной для вас подкастовой платформе. Всем философии, всем ахой!